В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Евросоюз и США наложили санкции на режим Владимира Путина за отравление Алексея Навального. Лидер протеста сегодня нашелся в СИЗО-3 Кольчугина, этого Владимирской области. Санкции касаются в европейском варианте 4 видных чиновников Владимира Путина, в американском варианте 7 человек. И я думаю, что мы сейчас этот разговор и начнем с нашим гостем Дмитрием Гудковым. У нас также Иван Жданов будет в эфире, представитель ФБК. Он был на интервью Артура Давлетшина, так что это будет запись. Ну и у нас также на связи аналитик Юрий Федоров. Он находится в Праге. Дмитрий, добрый вечер. Давайте говорить, значит, об этих санкциях, собственно. Ну вот они коснулись определенных должностных лиц, включая Сергея Кириенко, в варианте американском Андрея Ярина, тоже чиновника администрации президента, естественно. Там же и ФСБ, и другие. Что вы скажете, как вот это все оценить?
Ну, в общем-то, санкции слабоваты, скажем так. И вообще я не сильно верю в эффективность каких-либо санкций, потому что никаких серьезных санкций Запад ни на какие серьезные санкции не пойдет. Причем я знаю, что очень многие даже возмущаются, как же так, что это за санкции непонятные какие-то, двойные стандарты. На самом деле психология очень проста. Вот можно себя просто поставить на место европейских и американских политиков. А им-то зачем, если нам не нужны?
Ну, закон, например, в Соединенных Штатах вот это использование химического оружия, несанкционированного, запрещенного, оно автоматически налагает санкции. Провели расследование, безусловно, разобрались и наказали. Не могут по-другому
поступить. Нет, конечно, они пойдут формально на какие-то санкции. Ну, потому что они делали соответствующие заявления, потому что есть общественное мнение. Они на какие-то такие формальные пойдут. Но ничего серьезного ждать просто не стоит. Потому что разговоры, даже вот разговариваешь с дипломатами, они примерно объясняют так. Ну вот смотрите, посадили Навального. У вас такие процессы происходят. А где народ-то?
Как народ выходил на улицу?
Ну и сколько выходило?
Ну, тысячи людей по всей стране.
В Беларуси выходила вся страна. Вот тогда это становится фактором политики европейских там и американских чиновников. А когда это такие немногочисленные протесты, которые тем более закончились...
Холодно было, закончились,
неважно,
конечно.
Холодно, тепло. Им точно это не нужно. Потому что есть определенный экономический интерес. И там политика все-таки здравого смысла. Да, они готовы идти на какие-то санкции формально, но не в ущерб собственным экономическим интересам. Вот и все. Поэтому, наверное, чиновникам, которые туда попали, неприятно. Уверен, что они, наверное, и заслуживают оказаться в каких-то списках. Но надо понимать, что все проблемы в России могут быть решены только в России. Никто за нас ничего делать не будет. И не нужно смотреть с надеждой на то, что какие-то санкции повлияют на Путина, повлияют на поведение российских элит. Не будет такого. Просто не нужно надеяться. Эти мысли, эти все иллюзии, фантазии и надежды нужно где-то оставить и смотреть на это уже здраво. Не будет никаких серьезных санкций.
Ну, а что значит серьезные санкции? Как вы это определили бы? Что было бы серьезным? Ну что, нефтяное эмбарго, как было против Ирана?
Есть, ну скажем так, санкции секторальные, экономические, условно говоря, и санкции персональные. Если мы говорим про серьезные, это, наверное, отключение от свифта российских банков и, конечно, какие-то серьезные ограничения по нефти и газу. Это что касается экономических. Но это тоже в ущерб интересов Запада. А вторые санкции персональные, ну, если бы, например, они бы взяли бы, ну, допустим, есть 10 тысяч семей, бенефициары действующего режима, чиновники, губернаторы, депутаты, региональные депутаты и так далее. Понятно, что все они интегрированы уже на Запад. Вот если взять 10 тысяч семей и по ним ударить, тогда это будет серьезно. Ну, я просто не верю, что Запад вообще на это готов и способен.
Дмитрий, что нам угрожает сейчас? Вот, какая ситуация? Ну, вот тот же Алексей Навальный, давайте посмотрим. Мы можем как-то рассчитывать, например, на то, что он будет в нормальном состоянии, на ваш взгляд?
мне кажется, нормального состояния быть не может, когда мы говорим о человеке, который находится в тюрьме.
Но просто речь шла вот о чем, что человека могут, извините, убить. Вот, что он исчез на несколько дней, никто не мог получить нормальную никакую информацию, где он, там слухи про эту колонию в Покрове, еще что-то.
Ну, мне вот бы не хотел,
вся страна живет слухами.
Мне бы не хотело прям ужаса нагнетать, но мне кажется, события лета и события последнего времени показали, что у нас могут и убить, и отравить, и сделать все, что угодно. Но мне кажется, что все-таки сейчас, когда к нему приковано такое общественное внимание, вряд ли в ближайшее время что-то такое произойдет. Конечно, главная задача сейчас режима – это изолировать Навального от информации, от внешнего мира и, так сказать, закрыть все возможности влиять на общественно-политическую ситуацию в нашей стране. И дальше они будут наблюдать, как развиваются события. То есть, набирает ли политического веса Навальный, продолжает он как-то влиять на ситуацию внутри страны. Вот. Либо изоляция, она даст какие-то результаты.
Да, ну это, конечно, такая печальная ситуация. Алексей написал такой достаточно веселый, опять, с чувством юмора, пост, как они там сушат сухари. Но вот, опять же, неужели большая страна, у него много поклонников, у него есть, собственно, люди, которые за него выходили, не может повлиять на то, чтобы хотя бы информация выходила о его состоянии, чтобы был какой-то контакт, чтобы человек не пропадал из поля зрения, так сказать, вот просто общества.
Нет, я думаю, что информация в любом случае как-то будет доходить до нас, потому что Алексей Навальный для сотрудников СИН, и для сотрудников администрации этого заведения, и для всех заключенных большая звезда. И совершенно очевидно, что среди тех, кто сидит, там очень много симпатизантов, да, и много людей, которые сочувствуют и, наверное, разделяют политические взгляды. Поэтому информация так или иначе, она будет доходить. Тем более, неизвестно вообще, чем закончится ситуация в стране, там, через 5 лет. А вдруг он станет президентом? Поэтому мне кажется, что сотрудники администрации не будут нарушать как-то там правила, не будут создавать какие-то очень сложные для него условия. Я думаю, что они будут действовать в рамках, вот то, что написано в протоколе, в уставе, вот так они будут действовать.
Но они же его записали в эти склонные к побегу, хотя, собственно, это вопреки всякой логике. Человек вернулся под суд, вернулся из за границы, где он был в безопасности, собственно, и вдруг он склонен к побегу.
Ну, то, что решат в Москве, это не значит, что это будут выполнять там. И я могу сказать, что даже вот на своем опыте, когда многие из нас оказываются в спецприемниках, по административным делам, там, например, есть строгие правила, которые, в общем-то, нарушать нельзя, но все равно тебе всегда идут навстречу. Потому что там, ну, нормальные люди работают, как правило. Вот. Не все, да, но встречаются нормальные люди, которые тебе дадут и телефон не на 15 минут, а на чуть побольше, и несколько раз в неделю в душ ты можешь сходить, а не один раз, и на прогулку чуть чаще выходить. То есть там уже нормальное, ты встречаешь человеческое отношение. Даже вот сотрудники полиции, которые меня конвоировали, ну, в общем-то, были вполне себе приятными собеседниками, там, и остановили и кофе купить, там, и все такое. Так что,
ну, в частном порядке.
В частном порядке, конечно. Я не буду говорить, где, когда, чтобы никого не подставлять, да, и вот. Но я там, например, и многие другие встречали, ну, нормальное человеческое отношение.
Я думаю, что мы можем сейчас дать Ивана Жданова по поводу санкций, которые были, собственно, объявлены. И давайте Артур Давлетшин с ним поговорил о европейских и американских санкциях.
Какие эмоции у вас вызвало введение персональных санкций США и Европы?
Эмоции смешанные. С одной стороны, это позитивная новость. Безусловно, то, что механизм, новый механизм европейский санкционный начал работать, и это первый шаг, это хорошая новость. И включили в список 4 человека, не совсем исполнители, не исполнители низового уровня, исполнители высокого уровня, потому что и Калашников, и Бортников, и Золотов – это те, кто занимают высокие посты в российском государстве и влияют на принятие решения. И доказано для Евросоюза теперь, что они систематически нарушают права человека. Но это только первый шаг. Во-первых, согласно этому же механизму, теперь необходимо будет включать лиц, которые систематически нарушают права человека на следующих уровнях, на среднем уровне, на низовом уровне, председателя судов субъекта Российской Федерации. Непосредственно сами судьи, которые принимают решения, должны автоматически включаться в санкционный список за систематическое нарушение прав, потому что но нет никаких сомнений насчет того, что судьи Тверского, Басманова, Пресненского районных судов города Москвы только и делают, что сидят и нарушают права человека. И поэтому вот этот механизм должен быть автоматизирован. И, конечно, в этом санкционном списке не хватает лиц, которые реально из окружения Владимира Путина и влияют на его принятие решения. Это его лучшие друзья Тимченко, Ротенберг, и Абрамович и прочие друзья, которые оказывают на него влияние и занимаются тем, чем Путин больше всего заинтересован, именно финансовым обогащением своих друзей. И включение вот этих лиц в санкционный список было бы гораздо более значимым для нас шагом. Но я надеюсь, рано или поздно до них очередь тоже дойдет, и Евросоюз выявит связь между финансовыми активами друзей Путина и нарушением прав человека, и они будут иметь для себя безусловные доказательства этого.
Как вы считаете, почему санкции Европы и США различаются?
Американцы действуют более жестко и более политически. То есть они подходят к санкциям с политической точки зрения. Они говорят то, что эти лица ответственны за нарушение прав человека, поэтому мы их включаем в санкционный список. Эти юридические лица ответственны за нарушение прав человека, как Федеральная служба безопасности, поэтому мы их включаем в список. И они не ориентируются непосредственно на право в буквальном юридическом смысле слова, потому что нет такого вышестоящего суда, который оспорил бы действия Соединенных Штатов. А в Евросоюзе немножечко все по-другому. В Евросоюзе, во-первых, есть разные позиции 27 государств, во-вторых, и нужно найти вот этот общий консенсус не просто там из 2-3 государств, а из 27. И, конечно, тут нужны такие более жесткие основания для включения в санкционный список. А во-вторых, они ориентируются на свою достаточно громоздкую правовую систему для того, чтобы Абрамович условно не пришел в суд какой-нибудь, в суд Люксембурге и не оспорил действия по внесению его в санкционный список. И, конечно же, позиция Евросоюза в этом плане гораздо должна быть гораздо более юридически выверенной. И это заставляет лидеров стран Евросоюза оглядываться на вот такие совсем формальные юридические моменты. В США не нужно этого делать, поэтому их списки и их санкции всегда выглядят более агрессивно.
Не чувствуете ли вы себя разочарованным, потому что в списки не попали приближенные к Путину олигархи?
Не разочарован, потому что ничто их не страхует от попадания в этот список в будущем. Это говорит о том, что нам еще предстоит большая работа по включению их в санкционный список. Но первый шаг уже к этому сделан. И если раньше их как-то вообще не обсуждали в контексте санкций, то теперь это уже стоит на повестке дня, это уже обсуждается в Брюсселе, обсуждается европейскими чиновниками, и это уже какой-то шаг. Поэтому эмоциональное разочарование, не разочарование, такого нет. Санкции пока недостаточны, чтобы оказать существенное влияние на принятие решения на прекращение нарушения прав человека, исполнение решений Европейского суда по правам человека об освобождении Навального. Но есть хорошие надежды и понятный фронт работы по продолжению этого санкционного давления.
Иван Жданов в интервью «Радио Свобода», ФБК, и я к Дмитрию Гудкову еще раз обращусь. Дмитрий, что вы скажете? Вот олигархи – это уязвимые так сказать, такой момент у режима Путина. Это вот эти люди, кошельки, да? За них можно ухватить? Или это только такой миф? На самом деле сформировалась такая идеологически сплоченная группировка силовиков, которым, в общем, наплевать на вот этих вот бизнесменов, которые, так сказать, ну, выводят деньги там на Запад, частично там живут и так далее.
Ну, здесь олигарх олигарху рознь. То есть есть какой-то ближний круг. Это люди, которые способны влиять на ситуацию внутри страны. Я думаю, что для них предусмотрены определенные правила. Если, например, их активы где-то арестовываются, то это все компенсируется в виде каких-то там контрактов или там каких-то дотаций из бюджета, ну и так далее. Вот. Есть другой круг, ну, условно там, скажем, приближенные, но не члены кооператива «Озеро». На них это влияет. Условно Виксельберг, у которого 1,5 миллиарда
Дерипаска, наверное, тоже,
долларов.
Да?
Мне кажется, Дерипаска ближе к первому кругу. Даже,
но относится. У него неприятности-то приличные
да,
были.
Да, когда у него были неприятности, все-таки его здесь поддержали очень серьезно. Вот. То есть мы за это заплатили, надо понимать. То есть, когда бюджетными деньгами покрывает компенсации, да, выплачивается компенсация за арестованные активы на Западе, то за это платим мы с вами. Поэтому тот круг, который может влиять на политику внутри страны, мне кажется, он защищен уже от подобных санкций, потому что если что-то там арестовываются на Западе, они получают из бюджета. Есть круг, который в зоне риска находится, но они не могут влиять на ситуацию внутри страны. То есть они не влияют на политические решения. Вот есть все остальные, но, как правило, это уже вот это уже те люди, которые входят в 10 тысяч, назовем это так, семей, вот, бенефициаров режима. Это просто люди масштабом поменьше, и они, как правило, в эти под санкции не попадают. То есть они не находятся не в под лупой, так сказать, не под наблюдением.
Хорошо, давайте мы Юрия Федорова из Праги подключим. Добрый вечер, Юрий, что вы скажете? Почему все-таки такая разница в подходах Соединенных Штатов Америки и Евросоюза? Ну и, конечно, все-таки вопрос, который действительно вот многих волнует. Почему за уязвимые места путинский режим не берут?
Ну, разница в подходах, она совершенно очевидна, потому что ничего нового в позиции Европы или европейских лидеров, если быть точным, нет. Давайте вспомним, ну, например, как те же самые европейские лидеры в 1968 году реагировали на оккупацию Чехословакии. Вот в Праге об этом не забывают, и забыть невозможно. Так вот, я вам скажу, что они реагировали крайне слабо, если вообще это можно назвать какой-то реакцией. Больше беспокоило сохранение разрядки и прочих всех тех ожиданий, которые они имели в отношении тогдашнего советского руководства. Поэтому ничего удивительного в позиции Европы нет. Европейцы категорически не хотят всерьез ссориться с Россией или как не хотели ссориться с Советским Союзом, независимо от того, какой режим был в Советском Союзе или сейчас в России. Их это волнует, я бы сказал, во вторую очередь. В первую очередь их волнует только одна вещь. Ну, на самом деле, наиболее серьезно, это избежать войны. Избежать войны даже не ядерной, а какой-то крупномасштабного военного столкновения где-то вот в пространстве между Россией и Европейским Союзом или на границах Европейского Союза, потому что это обернется колоссальными потерями для Европы, для Центральной Европы прежде всего, ну и учитывая интегрированность современной жизни и современных экономик для Европы в целом. Вот это те мотивы, которые определяют подход европейцев в целом. Но у каждой европейской страны есть свои какие-то мотивы, свои интересы, свои взгляды. И я бы здесь обозначил одну очень важную, с моей точки зрения, проблему. В Европе не очень любят Соединенные Штаты. И антиамериканские настроения в ряде европейских государств достаточно сильны. И лидеры, которые не могут их, эти настроения не учитывать или даже сами их разделяют в полной мере, они пытаются, опираясь на отношения с Россией, опять-таки независимо от того режима, который в России существует, и от того, насколько этот режим нарушает права человека в России, укрепить свои позиции в отношении к Соединенными Штатами. Это особенно характерно, ну, например, для французского истеблишмента, в котором антиамериканские взгляды, они очень, очень даже распространены. Если вы посмотрите на Германию, то там есть проблема Северного потока, которая приобрела политическое значение, символическое значение, а не экономическое. Это символ немецкой независимости и вообще европейской независимости от Соединенных Штатов. А вот Соединенные Штаты, особенно после того, как к власти пришла нынешняя администрация, они четко совершенно берут курс на то, чтобы сдержать российскую экспансию. И здесь важны даже не санкции, хотя санкции, которые Соединенные Штаты вот сейчас ввели, вчера, по-моему, было объявлено, значит, они достаточно серьезные. Я имею в виду не персональные санкции, а секторальные. Но для еще важнее, я бы сказал, если посмотреть на то, что делает сегодня Вашингтон, это поддержка Украины. Это гораздо более болезненно для Москвы, для Кремля и для Владимира Путина лично, чем любые персональные или секторальные санкции. Вот этот момент, мне кажется, очень важно подчеркнуть. А теперь об американских санкциях. Видите, дело ведь совсем не в том, что там 7 человек были занесены в разного рода списки ограничительные. А дело в том, что были в очередной раз были введены запреты на поставки, ну, например, оборонных технологий или технологий и товаров, которые имеют ключевую или, как сказано в этом документе, который принят в Соединенных Штатах вчера, чувствительное значение для национальной безопасности. Это значит, что перекрыт экспорт в Россию крайне важных для российского военно-промышленного комплекса деталей, технологий и так далее. Но прежде всего микроэлектронных компонентов, без которых не летают ни дроны, ни ракеты, и вообще невозможно вести современную войну. Вот если посмотреть на то, как уже действовавшие санкции и новые санкции, которые введены в этой области, на их действия на российский военный потенциал, это очень болезненная вещь. Потому что целый ряд военных либо осуществление либо замедляется, либо их вообще невозможно реализовать. И, наконец, когда мы говорим о Соединенных Штатах, я бы упомянул о том, что вот те санкции, которые были приняты вчера, это только начало нового тура санкций. Потому что на горизонте существует практически неизбежно введение целого ряда санкций, связанных с вмешательством российских хакеров и спецслужб в выборы американские. Это уже практически неизбежно. Кроме того, значит, лежит в Конгрессе и, видимо, в течение нескольких ближайших недель, может быть, там 2 месяцев, должен быть принят новый закон американский, который называется, значит, сделать Россию ответственной за, я перевожу дословно, за зловредное поведение или злобное поведение, malicious behavior. Вот этот закон, а он, видимо, все-таки будет принят, потому что он внесен с поддержкой двух партий, то есть и республиканцев, и демократов, и не принять его невозможно. Там очень жесткие санкции и очень жесткие меры противодействия российским устремлениям на мировой арене вплоть. Ну, например, я просто приведу один из примеров. Значит, администрации поручается, я думаю, что это речь идет о разведке, о ЦРУ, значит, представить Конгрессу полные данные об активах Путина за рубежом. Прежде всего в Соединенных Штатах, но речь идет не только о Соединенных Штатах, а вообще в западном мире, в западных странах. И если этот, скажем, этот пункт этого закона будет выполнен, а я думаю, что он будет выполнен рано или поздно, тут вопрос во времени, ну тогда, значит, под ударом будут находиться уже личные интересы президента России.
Ну, это интересно, действительно. Вот хорошо, примут закон, проведут расследование.
Если можно, добавлю просто по цифрам. Угу. Почему американцев одна политика, а у европейцев другая. Просто вот сейчас могу привести цифры. Внешнеторговый оборот с Америкой – это 23 миллиарда долларов за 2020 год. С Европой – 218. Разница 10 раз. И понятно, что здесь переплетены экономические интересы, плюс Европа, она неоднородная, там есть разные настроения.
Я бы сказал, что еще и коррупция есть. Вот я вижу замечательный сюжет, Дмитрий, смотрите.
Это, наверное, есть. Но
бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель, которая приглашала на свадьбу Владимира Путина, теперь приглашается в совет директоров Роснефти. Вот видите, пророссийский политик поиграла в политику, пошла по пути Шрёдера и становится, значит, хорошо оплачиваемым чиновникам российской нефтяной компании.
Это наверняка есть, просто это не самое главное. Самое главное – это цифра, которую я назвал. И конкуренция внутри Евросоюза. И действительно правильно было сказано, что в Европе тоже есть антиамериканские настроения, на которых Кремль вполне себе успешно играет.
Ну, а если действительно появится вот такая новая информация по поводу Владимира Путина, она что, кого-то потрясет в России? Вот история с дворцом, да, посмотрели кино «Миллионы людей», ну и сказали, да, кто-то ворует Ротенберг или там друзья Путина. Или вообще так надо жить.
Наш.
Или так вообще надо жить, наверное, в современной России. Как же он без дворца-то бедный будет?
Мне кажется, что мы всегда ждем какого-то действия, которое результат нам принесет прямо вот на блюдечке одномоментно. Прям вот сегодня вышел фильм какой-то, а завтра сменился режим. Такого не будет. Но надо понимать, что, конечно же, фильм про дворец Путина сыграл важную роль. И я думаю, что он уже привел к необратимым процессам внутри страны. Очевидно, что практически все взрослое население России посмотрело этот фильм. Ну, может быть, за исключением там совсем людей, не способных настроить просто себе YouTube.
Да. Вот, есть такие.
Есть такие, но их уже немного. И очевидно, что даже как бы кто ни относился к Навальному, я на самом деле встречал разных людей, у которых разная реакция была, в том числе на Алексея. Ну, то, что вот информация о таком дворце Путина их потрясла, это факт. Конечно, наверное, есть 10-15% россиян, которые считают, ну раз у нас царь, у царя должен быть дворец.
И не один.
И не один, да. Но их не так много. На самом деле, я уверен, что это вот в долгосрочной перспективе опрокинет рейтинг Путина окончательно. То есть вот никакой сакральной власти у нас больше нет. Это надо понимать. И мы, мне кажется, увидим в сентябре это отразится и на голосовании.
Ну, посмотрим, что там будет с выборами. Это тоже интересная тема. Я хотел бы все-таки понять, ну, а какими могут быть ответные шаги Кремля? В конце концов, очень часто в России, собственно, граждане становятся заложниками вот таких вот международных споров, попыток, так сказать, повлиять в правильном направлении на поведение кремлевской власти. Ну вот, например, сегодня иностранным агентом объявлен Альянс врачей. Это организация, собственно, которая поддерживала Алексея Навального. И мы спросили Ивана Жданова, что он думает по этому поводу.
Можно ли считать решение о признании Альянса врачей иностранным агентом ответом властей на санкции?
Это не ответ на санкции, это ответ на то, что Альянс врачей стал действительно мощной профсоюзной организацией, действительно независимым профсоюзом, который имеет влияние в медицинской среде. И, естественно, и в том числе занимается и политической деятельностью, как и должны заниматься нормальные независимые профсоюзы. И, конечно, наклеить на них ярлык «иностранный агент» это такая ответка на их вот это возникшее, возросшее влияние. И, естественно, Альянс врачей, насколько мне известно, не получает никакого иностранного зарубежного финансирования. Это чисто вот просто клеймо ради того, чтобы поставить такое клеймо на Альянс врачей, совершенно незаконное решение.
Это был Иван Жданов, интервью Артура Давлетшина и вопрос Дмитрию Гудкову. Дмитрий, а вот действительно, как вы видите, как вы можете предугадать такую реакцию власти? Что они будут делать? Помните, был закон подлецов, например,
конечно,
да?
Конечно, конечно.
Вот, может, они еще что-нибудь такое вот учинят?
Ну, давайте просто посмотрим историю за последние 10 лет. Какие были ответы? Первый, закон подлецов. То есть это запрет американцам усыновлять российских детей-сирот. Это ударило по нам. В первую очередь по детям-сиротам. Я этот вопрос подробно разбирал, изучал и даже ездил в Штаты, встречался там с семьями, которые усыновили наших детей-сирот. Вот, не буду сейчас подробно говорить. Это удар по детям-сиротам. Далее, контрсанкции. Когда мы начинаем давить, так сказать, бульдозером продукты питания, да, которые завезли из Европы, вместо того, чтобы их хотя бы бедным раздать, это удар по нашему сельскому хозяйству, по сфере торговли, это удар по российским предпринимателям, которые привозили эти товары, распространяли, брали кредиты, зарабатывали деньги. Это удар по российским гражданам, которые потребляют теперь это все в условиях, когда нету конкуренции на рынке, это значит, ну, это рост цен всегда.
Да, рост цен-то сейчас приличный.
Да, я думаю, что все уже обратили внимание, как резко выросли цены даже вот за последние, наверное, полгода. Вот, это все удар по нам. Вот, так, что еще? Ну и третье, то, что они могут сделать, это принимать различные законы в духе там борьбы с агентами, иностранными агентами. Это тоже удар по российским, ну, скажем так, общественным организациям, российским НКО, которые, по сути, подменяют сегодня государство и занимаются тем, чем должно вообще-то государство заниматься. Это правозащитники, это журналисты, ну и так далее. Это экологи и огромное количество таких организаций, которые нам самим здесь нужны, они наши проблемы решают. Все. Бомбить Воронеж начнут.
Так не получится так, что они, извините, и вас тоже, всех тех, кто в оппозиции, просто индивидуально объявят иностранными агентами, например, да?
Ну, я думаю, что здесь мы можем не вас говорить, а нас, потому что вот кто-то уже здесь с третьего этажа скоро съезжает, как мне сказали. Да, это здесь телеканал «Настоящее время», который тоже находится...
Да, мы все под ударом, естественно.
Под ударом и уже назван иностранным агентом. Это... приготовиться можно всем активным гражданам, для этого не обязательно быть политиком или журналистом, просто если ты заметен, если ты активен, если пытаешься бороться за справедливость даже в своем собственном дворе, ты уже под ударом, потому что когда государство начинает бомбить Воронеж, то происходит демонстративный отказ от права. А когда у нас не соблюдаются законы, когда у нас сотрудники полиции могут делать все, что угодно, то получается, вот как с этим Глебом Марьясовым, это вот студент, да, который задержали человека. В протоколе сотрудник полиции написал, что он в сговоре с другими лицами препятствовал движению транспорта. И на самом деле остановилось три автобуса якобы, которые и водители этих автобусов на него накатали. То есть он просто стоял на тротуаре, но каким-то образом в сговоре с другими лицами он препятствовал движению транспорта. Или мы возьмем Дмитрий Иванов, такой студент, он ведет телеграм-канал «Протест на МГУ». Вот он уже 30 суток отсидел, завтра должен выйти. уже протокол новый, ему выписали по 20.2.6.1. Что это такое? Это тоже препятствование проходу пешеходов на тротуарах и на проезжей части. Основанием для вот возбуждения, ну, не уголовного дела, а административного дела послужило, знаете что, видео, как он стоит на тротуаре. То есть у нас теперь,
то есть, если стоит на тротуаре,
конечно,
то мешает.
У нас действует уже система слежки. Вы знаете, что у нас можно теперь решением полиции установить так называемый контроль от подъезда. То есть, когда все камеры тебя начинают фиксировать и за тобой следить. Для этого не нужно никакого решения суда. Вот как работают все те камеры, которые установили
в
Москве.
Уже китайский вариант.
Вот. Китайский вариант. Так вот, Дмитрий Иванов препятствовал движению пешеходов. Сейчас получит, скорее всего, ну не дай бог, конечно, но, судя по всему, получит еще 15 суток, плюс к тем 30, которым отсидит. И Глеб Марьясов у нас, который якобы каким-то чудом остановил 3 автобуса. Ну вот, и против него уголовку уже возбудили.
Ну, был, конечно, дикий случай, когда глухонемого человека обвинили в выкрикивании лозунгов, там, в Санкт-Петербурге, если я не ошибаюсь, тоже, значит, безумная совершенно история. То есть это все штампуется полицией, судами.
Настолько у нас закон нарушается, что уже даже глухонемой начинает скандировать какие-то лозунги.
Да, поэтому, конечно, трудно предугадать, что они еще могут сделать. Кстати, Илья Азар получил
15 суток,
и 150 тысяч штрафов. Два, пожалуйста, решение.
Причем
судов.
Надо сказать, что это по якобы за публикации 8 и сколько-то, и 6 месяцев назад, которые он сделал.
Ну, то
потому
есть
что по срок привлечения по этому административному делу год. Поэтому это о чем говорит? Протесты вроде бы закончились, а репрессивная машина продолжает работать. И они начинают уже мониторить социальные сети за год. Неважно, где ты чего написал, пожалуйста. Если что-то будет найдено, то в течение года они могут тебя до 30 суток спокойно посадить.
Да, ну, в общем, перспектива не очень хорошая. Я к Юрию Федорову сейчас еще раз обращусь. Это вот мы говорили о такой реакции внутри, когда сажать, не пущать и, собственно, брать людей фактически политически в заложники, получается, власть начинает. А все-таки что может быть реакцией на международной арене? Ну, скажем так, все-таки чем-то напакостить тем, кто вводит санкции. Вот что вы можете предположить? Что это может быть? Вот вы сказали об Украине, скажем, эскалация каких-то военных действий на Донбассе, например, возможно?
Ну, эскалация военных действий на Донбассе не только возможна, да и не только на Донбассе, но и, я бы сказал, где-то в районе Крыма. Из Крыма там удары на север, в Херсонской области, в Украине. Это все не только возможно, это вполне вероятно. Но дело в том, что это не связано с санкциями, это связано с серией провалов, которая была у российского руководства на международной арене, начиная, скажем, от войны на Южном Кавказе, когда пришлось примириться с новой ролью Турции, Азербайджана в этом регионе. Это провал попыток Кремля навязать Украине вот возвращение Донбасса на российские, ну, оккупированных территорий на Донбассе на российских условиях, то есть, по сути дела, вот эту раковую опухоль втолкнуть в политическое пространство Украины. Это тоже похоже, что ничего из этого не получается и, видимо, не получится. Это реакция на действия Киева, которые в последние там несколько недель были предприняты по ограничению действия российской агентуры в Украине. Вот этот комплекс проблем подталкивает Кремль к какой-то попытке реванша. Эта попытка реванша может вылиться либо в аннексию вот этого самого Ордло, либо даже, что отнюдь не исключено, в новую войну на востоке Украины, с тем, чтобы присоединить к Ордло остальные районы Донецкой и Луганской областей. Чем все это кончится для Кремля? Я думаю, что это кончится плохо. То есть, наверное, после серьезных каких-то военных действий, если они будут развиваться, ситуация будет развиваться по второму варианту, они оккупировать Донецкую и Луганскую область смогут, но это обернется тотальной изоляцией. Я думаю, что это обернется отключением уже от СВИФТа. Возможно, даже какими-то серьезными мерами по ограничению нефтяного экспорта из России. Вот с такими сюжетами уже европейцы мириться не будут, в том числе и Германия, и Франция, потому что они выступали на протяжении последних там 6-7 лет, выступали как бы гарантами Минского процесса, а теперь, если Москва вот так сорвет этот процесс и вызовет военные столкновения и войну на востоке Украины, с этим уже примириться Европе будет очень трудно.
Дмитрий, а что вы скажете? Вот действительно, нет ли риска такой небольшой предвыборной войны? Да, вот Крым в свое время спас рейтинг Владимира Путина, который падал, просто шел вниз в 2013 году, и казалось, что ничего его не спасет. Вот спас. Может быть, и сейчас перед думскими выборами попытаются разыграть какую-нибудь, в кавычках, бандеровскую карту?
Я не думаю, что это будет связано с выборами. Я абсолютно согласен, что это не будет никак связано с санкциями. Но вот как раз пока мы сейчас это обсуждаем, Борис Грызлов по итогам заседания контактной группы заявил, что Киев провоцирует военную эскалацию конфликта в Донбассе. На самом деле у каждого режима, об этом вот политолог Владимир Пастухов хорошую замечательную статью про четыре фазы режима написал. Что сейчас мы действительно переходим в терминальную последнюю стадию. То есть это когда вот от периодов сначала была у нас инерционная, потом суверенная, имитационная демократия. И сейчас мы переходим на стадию, как он ее сформулировал, уже диктатуры. С демонстративным отказом от права. И вот в этот период, конечно, могут быть и массовые репрессии. Ну, массовые, конечно, не сталинские, но с поправкой на эпоху. И военные авантюры. И совершенно очевиден курс на прям вот тотальный конфликт Запада. То есть это уже вот как машина...
Сейчас осажденная крепость.
Да, да, все. Просто, мне кажется, это уже необратимый процесс. Его невозможно остановить. Есть инерция системы, есть инерция, я не знаю, истории, чего угодно. Просто, во-первых, наша власть уже там давно больна паранойей, да, она везде видит иностранных агентов. Я не думаю, что это просто ради пиара или ради там закручивания гаек. Нет, я думаю, что это как раз идеология тех людей, которые сегодня принимают решения. Поэтому они будут идти на дальнейшую эскалацию с Западом, это совершенно очевидно. Они могут спокойно попытаться совершить какую-то военную авантюру по той простой причине, что нынешний режим может держаться только на штыках.
Я бы сказал, на информационных штыках все-таки.
Информационных недостаточно уже. Пропаганда не работает. И на самом деле даже вот еще 5 лет назад, 3 года назад, да, она еще как-то работала, сейчас нет. Посмотрите, 15 миллионов просмотров фильма про дворец. Ни один федеральный канал не может конкурировать уже. Вот даже с такими фильмами. Вот. И пропаганда она не смогла защитить, не смогла отмазать Владимира Владимировича. Никто не поверил в бенефициара Ротенберга. Совершенно очевидно. Вот. Пропаганда не работает. Интернет становится самым массовым медиа в нашей стране. Самая быстро растущая, динамично растущая аудитория. Это уже даже не 60+, а уже 70+.
Будут отключать?
В интернете. Да, это очень сложно будет сделать. Они, конечно, попытаются что-то подобное сделать. Даже закон приняли, который позволяет им замедлять. Но если бы у них был четкий план, стратегия, понимание, профессионалы, они могли бы что-то сделать. Но я не верю в то, что они смогут отключить интернет, потому что это ударит в первую очередь по экономике. У нас все крупные, весь крупный бизнес, особенно бизнес, который связан с внешней торговлей, он без интернета нормального, без вот этих систем там, безопасности, которые основаны как раз на западных протоколах они работают. Даже там специальные VPN они устанавливают. Это я сейчас не хочу в детали уходить.
Ну, то есть трудно это.
То есть это долбанет просто по экономике, в первую очередь. А во-вторых, надо понимать, что в Ютьюбе не Навального больше всего смотрят. там слушают музыку, смотрят фильмы.
Соловьева вот. Тоже смотрят.
Конечно, но не политику. Политика – это 10-12%. Ну, попробуйте отключить у молодежи возможность слушать песни, там, смотреть клипы. Я не знаю, это как вот в Иране, когда туда пришел Дуров со своим телеграммом. Сначала там трафик через телеграмм был 5-7%, и они его не трогали. А сейчас 70 или 80, уже бессмысленно трогать. Там уже люди не только фильмы смотрят и музыку слушают, они там еще покупают все подряд, там уже вся экономика уже через Телеграм осуществляется. И закрыть этот означает вызвать недовольство масс. Они на это не пойдут. А если пойдут, ну, значит, тогда все это недовольство выплеснется на улице, потому что интернет – это огромный бизнес.
Ну, хоть что-то хорошее. А вот сегодня, кстати говоря, Владимир Путин опять появился на публике, но и разговаривал он с российской полицией. Довольно любопытная там цитатка у нас есть.
Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные, несанкционированные уличные акции, это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать обязательно. Ну, мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет. Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом, не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, харьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети.
Вот, Дмитрий, а вы можете попытаться перевести с полублатного на русский язык? А что значит «харьковые цели»? Вот, и вообще, что он хотел сказать? Он за детей бороться
так
хочет?
Так свободно владею этим языком? Нет, я не знаю.
Политик должен понимать политика. Что он нам хотел сказать?
Это какой-то непонятный набор слов, вот, который говорит о том, что они будут дальше закручивать гайки в интернете. Но, судя по тому, что сказал Путин, он до конца не понимает, что такое интернет.
К сожалению, он сказал, мы понимаем.
Ну, к сожалению, к счастью, понимаем. Он не понимает, что такое интернет. Если бы он понимал бы, то, наверное, были бы какие-то другие методы работы с аудиторией именно в информационном пространстве, в свободном интернет-пространстве.
А вы не опасаетесь, что найдется достаточное количество талантливых мерзавцев, каких-нибудь Артемиев, которые будут его обслуживать систему. Есть же люди, которые прекрасно зарабатывают на государственных
заказах. Там есть талантливые мерзавцы, которые с некоторыми я даже разговаривал. Они сказали так: Дмитрий, не переживай, потому что абсолютно невыгодно закрывать интернет, потому что тогда те люди, которым платят деньги, чтобы с интернетом бороться, будут не нужны. Вот и все.
То есть они хотят иметь...
Ну, конечно. То есть, когда Путин говорит «боритесь с интернетом», то, условно, там сотрудник ФСБ, который за это отвечает, в первую очередь думает, а как на этом можно сделать бабки? А давайте установим оборудование везде, а давайте сделаем это, а давайте заставим их копировать информацию и хранить, построим хранилище, на этом заработаем. То есть там счетчик включается, как заработать деньги в первую очередь. Так что вот эта коррупционная система, она не позволяет даже им самим эффективно бороться со всем живым в нашей стране. Вот, кстати говоря, Алексей Навальный вычислил ФСБшников. Вот они теперь пытаются наказать того, кто якобы продал базу.
Так и вот, ни одного, кстати.
Так вот таких баз, которые продаются, огромное количество. Поэтому вот коррупционная система, она привела к тому, что большой брат будет следить теперь не только за нами. Что за нами следить? Как мы ходим в Ашан, там, затариваемся или на рынок. Они будут следить и за ними то в том числе. А потом сами же на себя будут эту информацию продавать. Так что даже талантливые мерзавцы, а талантливые мерзавцы, между прочим, имеют свою дольку на этом рынке, они не будут, во-первых, инструктировать как положено, а во-вторых, даже те люди, которые там занимаются, не будут делать, что нужно, а будут делать... как правильно набить, чтобы набить карман свой собственный. Так что в этом я вижу плюсы и оптимизм.
Плюсы российской коррупции.
Конечно.
Ну что ж, давайте мы теперь опрос дадим. Собственно, вернемся к теме санкций.
Главная причина санкций против чиновников Путина.
Просто нашли повод, чтобы каким-то образом еще воздействовать, надавить. Я думаю, что это борьба с нынешней властью, а все остальное только причины?
Скорее всего, все вместе объединили. И как бы был повод и ввели.
Я думаю, в комплексе. И Навальный, и всех остальных, так сказать, погрешностей наших чиновников.
Причина одна – ресурсы. Это даже школьнику сейчас ясно.
Политические игры. Я в них не разбираюсь.
Ну, может быть, и коррупция. Я не знаю, я не разбираюсь в этом вопросе.
Я бы сказал, что это какое-то не очень правильное поведение на международной арене наших политиков. Но это, как обычно, санкции так делаются. Это мое мнение. Санкции есть санкции, они показывают, что происходит.
За коррупционные преступления, дело Навального, безусловно, и вообще за растущее количество политзаключенных в стране. Да, за дело.
Дело Навального – это отличный пример политических репрессий. Устранение политического конкурента вот таким способом. Главная причина в том, что российские чиновники ощущают вседозволенность, отсутствие, абсолютно отсутствие ответственности. Поэтому я считаю, что страны Запада таким способом показывают им, что ответственность все-таки она есть и может быть в том числе такой.
Ну вот у нас в интернете все-таки на первое место вышло отравление Алексея Навального как главная причина санкций. На втором месте кибератаки, есть конфликт с Украиной. И, ну вот, и, собственно, репрессии, разгон протестов, это, видимо, считается вторичным таким местом. Я что хотел спросить, Дмитрий, смотрите, вот все-таки как ситуация будет развиваться с тем же Алексеем Навальным? Ну вот Иван Жданов нам пообещал, к сожалению, не успеем ожидать, что будут акции протеста, юридические различные, так сказать, попытки надавить на власть. От чего зависит судьба Навального, да и вообще сохранение какой-то оппозиции в России, чтобы в конце концов она могла и влиять на власть, а когда-нибудь и прийти к власти?
Я думаю, что одним из мотивов, да, вот арест Алексея Навального и содержание его под стражей, ну, как мне кажется, там наверняка такие мысли в Кремле или где там эти решения принимаются, это чтобы его в дальнейшем разменять на какие-нибудь решения Евросоюза, США, там, по отмене санкций или еще что-то. Угу. Ну, то есть, наверное, они думают, что через какое-то время вот мы его поддержим, а потом...
Торганем.
Да, а потом вывезем его там, да, и разменяем на что-то. Я почему так думаю? Потому что недавно в Беларуси был принят закон о принудительном, или он принимается, ну, по крайней мере, вот новость была, о принудительном лишении гражданства. А то, что происходит в Беларуси, да, потом происходит впереди и в нашей стране. России. Поэтому я просто не исключаю. Не хотелось бы, конечно, давать, так сказать, подсказки. Ну, там, я думаю, люди не глупые, они вполне себе вот на такой креатив способны. Я не исключаю, что в нашей стране нечто подобное появится, вот, а значит, они могут лишить досрочно, да, гражданства любого человека, вывести его и не пустить.
Ну, в общем, судьба Солженицына, Буковского и других. Да? Опять история повторяется. Я благодарю Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Юрия Федорова, вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.